А потом они ее сили, куда они могли. Если бы во всей полноте они бы сгорели. Даже ангелы, стоящие перед самым троном Бога, высочайшие из духов Серафимы, они имеют 6 крыльев, двумя которых закрывают лица, двумя закрывают ноги, двумя летают.
А ноги-то зачем?
Свое действие, что их действие, оно несоизмеримо с действием Бога, их движение. Ну, движение, нога символ движения. Нога, двигаемся, так? Итак, и дальше сказано, поклонись храму святому твоему в страхе твоем. Кстати говоря, это касается не только вот, вхождения в храм, но если вы едете мимо храма, что вы должны сделать?
Перекреститься
и делать поклон обязательно, да, поклониться храму святому твоему. Некоторые начинают стесняться, думают, что ж там вам не подумают. Но если вы так и стесняетесь этого, что это значит? То есть вы Бога не любите. Просто и все. Просто очевидно.
А можно через можно креститься?
Можно, но если в машине, как так и вряд ли. Да. Так головой поклониться и все, да. Да, но. Да. Потому что иначе невозможно. Но если вы это не делали, там вот из страха перед людьми, помните, что про вас тогда сказано слово Христа. Кто постыдится меня перед людьми? В роде себе прелюбодеянного и греш, того и я постыжусь. Когда буду вас славить самого и с ангелом моими. Почему? Потому что ведь кто стыдится кланяться храму, стыдится кланяться тому, кто живет в нем. Понимаете? В прямом смысле этого слова.
А если вот ты идешь, вот кланяешься, а тебя с кем ты идешь, осуждают тебя. Ну, будешь сейчас теперь везде.
Ну и что? Собака лает, ветер носит.
А что отвечать? Например, если это дети свои.
Сказать очень просто. Я Богу служу, если вам это не нравится, ваша проблема. Ну, ваш грех, по-русски. Проблема помягче будет, согласитесь. Итак, и дальше Давид говорит, Господи, наставь меня праведностью Твоей, враг моих, ради врагов моих, выправи перед Тобою путь мой. Что значит направить? То есть наставить. То есть поставь меня на правильный путь. Выправи мои пути перед тобою. Путеводи, веди меня по этому пути. Потому что если Бог нас не поведет по пути праведности, по пути богоуподобления, а путем является кто? Христос, да? Путь истинной жизни. Тогда мы сами обязательно свалимся. Без путеводителя Бога спасение невозможно. И поэтому необходимо всегда вот эти слова повторять и просить Бога, чтобы Он руководил нами, да? Не наша воля нами руководила, а чтобы руководил сам Бог нами, был нашим властелином. Итак, и ради врагов моих, которые нападают на меня, направь, исправь передо мной пути твои, пути мои. То есть мои пути кривые, да? А и мне из-за этого нападают враги. Когда видят, что я споткнулся, когда видят, что они не под ножку поставили удачно. Ты сам выправи мои пути, потому что враги нападают у меня. Я без тебя с ними справиться не могу. Потому что нет во рту их истины. Я конец в устах их истины. Нет во рту у них истины. Сердце их суетно, гроб открытый, гортань их. Языки своими льстят. Так, о каких врагах идет речь? Помните, что идет речь о наследствующей, то есть о Церкви Божией, так? Так что идет речь не только о демонах. О ком еще? Идет речь об еретиках. О людях-еретиках, извращающих откровение Божие. У них во рту нет истины. Вот очень многие люди воспринимают благовестие как такой конструктор. Захочу такое частное мнение выдвину, захочу другое выдвину частное мнение. Так? Вот у меня такой теологумен, такой теологумен. Такой человек, он не имеет во рту своей истины. Для него истина не важна, понимаете? Ему важна какая-то конструкция, которую он в голове сделал, конструктор такой. Как и сказано, что такой человек является врагом Бога, понимаете, если он не имеет во рту свою истину, если он не интересуется самой истиной, подлинной, да? Которая не зависит ни от меня, ни от кого из нас, так? Из людей. Вот еретик от православного этим отличается. Православный ищет подлинного откровения, а еретик ищет своего учения, своей правды. Вот когда я недавно перечитывал акты Вселенских соборов, там описывается допрос еретика Евтихия, который является основателем монофизитской ереси, который армяне придерживаются. он учил, что Христос истинный Бог, но не истинный человек. Божество поглотило человечество, будто бы. И вот его допрашивают, а признаешь ли ты две природы во Христе, божественное и человеческое? Он говорит, я верю только тому, что сказано в Священном Писании, а если даже мне покажут святых отцов, я не поверю этому. Потому что Священное Писание важнее святых отцов. Понимаете? То есть человек отказался от общей церковного понимания истины во имя своего понимания Писания. Вот. Точно так же мне приходилось, когда я спорил по поводу творения, общаться с ним, читать некоторые работы против догмата творения, которые пишут некоторые якобы православные. Один из них пишет, да, конечно же, учение о том, что мир сотворен при помощи эволюции, противоречит учению апостола Павла о том, что смерть пришла через человека, да? Поэтому через человека воскресение из мертвых. И что тлению покорился, что мира в мире изначально тления не было. Вот. И также противоречит учению книги Бытия и противоречит книге Премудрости царя Соломона. Но это не должно нас смущать, пишет дальше этот автор. Почему? Потому что послание апостола Павла, как говорит апостол Петр, есть нечто недобровразумительное. Поэтому мы не можем использовать послание апостола Павла для того, чтобы из него черпать учение. То есть мы выкидываем две трети Нового Завета сразу. А книга Премудрости Соломона, она является не канонической. Поэтому тоже не слушаем. А книгу Бытия непонятно, кто написал. Есть теория о пяти авторах пяти книжек. Поэтому мы тоже слушать не будем. Понятно? Как способ, каким делается новое учение, да? Технология, да? То, что нам не нравится, мы выкидываем. Все. На каких-то основаниях. И вот как раз про такой человек сказано. Вот ради вот этих врагов выбрали передо мной мой путь, чтобы я не сбивался в ложь, да, чтобы я не упал в ложную ересь, потому что мы знаем, что тяжелейший грех – это грех ереси, который порождает гордыню ума и который приводит к чудовищным преступлениям. Вот недавно я вот в этих актах Хатлионского собора, который читал, там приводится описание, что сделали еретики и монофизиты после Хатлионского собора. Мы поставили православный патриарх Протерий, и потом монофизиты ворвались в город, рукоположили при помощи двух изверженных из сана епископов, изверженного из сана священников, сан епископа, Александра Ильинского, при живом епископе. Кстати, сейчас в Москве второго патриарха поставили. Да? А когда наступила пасхальная неделя, накануне Пасхи, на Великую Субботу, когда патриарх Протерий должен был крестить оглашенных, его сторонники этого лжеепископа, они ворвались. Монофизиты, они ворвались в крестильню, задушили его амофором, представляете? Вот, разрубили его тело на куски, кусали зубами в ярости тело, представляете? Вот, волокли по земле под восторженный крик иудеев. Причем иудеи сами этого не трогали тело, они просто смотрели. Даже не хуже иудеев. А потом сожгли тело и развеяли по ветру, представляете? Вот это замечательно, да, христиане? А почему? Потому что ересь приводит к самым чудовищным преступлениям во имя веры. Вот пример ереси. Одно из величайших ересей христианства какой? Это ислам. Тот же самый, так? Классический ересь, точнее, за христиан. Классические убийства во имя ее делаются. Вот, поэтому и сказано, что сердце, потому что у них нет в устах истины. И дальше сказано, сердце их полно суеты, сердце их метается в разные стороны. Они могут остановиться в чем-то одном, да? Они признают, что завтра одно, сегодня одно, завтра другое. Они никогда не имеют твердого основания. Они готовы оправдать любое преступление, лишь бы человек был их сторонником. И дальше сказано, гроб открытый, гортань их. Их гортань – открытый гроб. Представляете, какой аромат оттуда идет? Представляете, прям гроб с трубчиком лежит, труп, и там он открытый, на свежем воздухе. Что будет? Вонь жуткая идти, да? А такой человек, то есть для Священного Писания вот эти еретики, хулители Бога, их слова это вонь от трупа разлагающегося. То есть внутри души у них лежит труп, убитая их душа, которая гниет, эта гниль выходит наружу. Каким образом? Гниль по помощи богохульства, ругания, кощунства какого-то, совершенно немыслимых каких-то выступлений против Бога, которые здравого смысла человек не сделает. А почему происходит? Потому что такой человек, он внутренне гнилой. Как кто читал роман «Воскресенье» Толстого, не дай Боже, чему никому, помнит, какую гниль нес Толстой. Помните, да, как он гнусно кощунствовал над святым причастием, над Богородицей и над Богом. Это вот это настоящий гниль души. Это действительно про него сказаны слова, что у него гортань – открытый гроб, с которого всякое гнилье поднимается. И при этом они языками своими льстят. Очень интересно, да? Точная характеристика. При этом людям, которые готовы стать их сторонниками, они готовы все простить. То есть мы понимаем, надо быть современными, надо принимать человека таким, какой он есть. Ты же вы к нам иди. Понимаете? Истина не нужна, иди к нам. А мы тебе все разрешим. Языками своими они льстят человеку, чтобы поймать его, чтобы погубить его. Как говорил Демьян, сколько бы он ни льстил мне, ни говорил мне хороших слов, я знал, что когда я приду к нему, он мне продаст рабство. Вот именно так поступают еретики. И сектанты, и еретики другие, они именно так, они льстят языками, да, а потом губят человека. Это вот, видите, в пятом псалме технология совращения всех описана. Самая классическая, так ведь? Именно поэтому технология действует сектанты все.
А как быть в таком случае, если ты, допустим, говоришь правду в глаза, вот так вот есть, а тебе говорят, что не говори таких слов?
Если это истина Божия, то это, то ее нужно слушаться. Говорить, а если, причем если вас спрашивают.
А человек не любит, чтобы...
Ну, это его проблема.
А?
По-американски это еще, это его проблема.
Его проблема.
Да. Итак, а суди им Боже, говорит, суди их Боже, говорит дальше царь Давид. Не оставь без наказания этих нечестивцев. Пусть отпадут от мысли, замыслов своих. То есть пусть разрушатся все их замыслы, пусть не удадутся их замыслы. Пусть развалится все дело, которое они делали против тебя. Помножь ты нечести их, выброси их, не зрень их из храма твоего, да? Выброси их в церкви твоей. И те, которые понимают, пусть они будут изгнаны из твоей ограды. Вот эта молитва царя Давида, которую мы повторяем каждый раз на первой части, она очень важна и сейчас. Потому что все раскольники, еретики, которые были изгнаны из ограды церкви, их нельзя тут терпеть, они губят людей. Поэтому те, кто терпит еретиков в ограде церкви, то говорят, что нужно их точку зрения уважать, а они на самом деле являются губителями, их сотрудниками. Понимаете почему? Они дают возможность им губить людей. Представьте себе, если вот пастух скажет, вот у меня есть овечки двух видов, белые и серые. Вот. Те серые, правда, у них зубки большие, но это их личное право.
Зубки большие?
Да, и хвостик длинный такой. Волки называются. Вот. Но это их личное право, у них личные проблемы, понимаете? Вот. Ну нельзя же на основании того, что у них такие мутации с зубами произошла, выгонять их из стада. Как? Это будет не политкорректно, не современно. Правда, в результате стадо немножко сократится, одни серые волки останутся, его съедят. Вот. Точно так же и церковь. Необходимо изгонять таких вот еретиков. Мы об этом молимся, просим. Понятно? Каждый раз, поэтому, когда мы на первой части молимся этим словом, вспоминайте, ладно? Чтобы церковь была очищена от этих вот людей с гнилыми гортами, разлагающимися трупами и с лестивыми языками. Потому что они сверхогорчили тебя, Господи. Смотрите, не просто огорчили, приогорчиша. Сверхогорчили Господа. То есть их дело оказалось сверх нечестным перед тобою. Вот их беззаконие оказалось более нечистым, чем убийство и воровство. Это вот, потому что они на тебя лгали, да, они лгали, обманывали от твоего имени. Как Бог говорит, я их не посылал, они побежали. Я им не говорил, они говорят, вот Бог сказал. За это не звергну их. Итак, дальше сказано. И пусть возвеселятся все надеющиеся на тебя. Век возрадуется, и ты вселишься в них, и похвалится тебе любящее имя твое. Итак, с одной стороны, изгоняя еретиков, церковь очищается и дается возможность что сделать? Чтобы веселились те, кто надеется на Бога. Вот люди некоторые говорят, ой, там нужно, чтобы там все время бурлила богословская мысль. Мы говорим, да лучше не надо, как-то пускай там, просто откровение, которое было, пускай сохраняется, да? Пусть у каждого... усваивает, да, пусть каждый точно формулирует для себя, да, используя откровение Божие, там, святых отцов, пусть усваивает, становится святым. Не надо нам ересей, лучше с ними не бороться, пусть их лучше не будет, вообще. Мы будем радоваться о ком? О Боге, Господи, у нас есть дела, кроме того, что с ересями бороться, понимаете? У нас сейчас читают историю церкви, думают, что они ереси у нас в истории церкви были. Да нет, у нас была не только борьба, у нас было то, ради чего боремся, понимаете? А ради чего боремся? Чтобы, вот об этом говорит царь Давид. Пусть веселятся все надеющиеся на тебя. Те, кто надеется на Бога, они веселятся, они радуются. И они будут в вечности радоваться. Они веселятся уже здесь, да, потому что они боль бывают. И они в вечности, перейдя, они будут продолжать вечно радоваться. Потому что ты, и ты поселишься внутри них, как сказано, я вселюсь в них и буду ходить в них, и я буду их Богом, а они будут моим народом, как говорит Господь, через апостола Павла, 2 послание Коринфянам, 6 глава. Итак, действительно, Бог, как обещал, Он поселится в людях. Как, когда Он начал селиться в людях? После искупительной жертвы Господа, да? Когда была основана церковь, Дух Божий сошел на людей, Бог поселился внутри них. И мы, вкушая тело и кровь Господню, как говорит Иоанн Златоуст, своими руками осязаем сидящего на престоле по правую сторону Бога Отца. А в другом месте он говорит, Господь смешал свое тело с нашими телами. Он дает нам осязать себя, дает нашим зубам прикасаться к Его телу. И действительно, удивительнейшее таинство. Он входит в нас, не переваривая нас, а делая нас собой. Нас делает своими членами. Просветляет нас, вселяется в нас, как и говорит Давид. То, на что надеялся Давид, уже совершается. А достигнет полного совершенства в Царстве Божьем. И ты вселишься в них, и будет хвалить, и похвалиться о тебе, любящий тебя, Господи. Любящий имя твое. То есть те люди, которые любят твое имя, любят прославлять твое имя, они будут тобой хвалиться. Они будут говорить, мы Божьи, и этим мы достойны похвалы. Мы хвалимся тем, что мы христиане. Мы гордимся тем, что мы христиане. Единственная нормальная форма гордости – это гордиться тем, что ты христианин. Христианин не должен стесняться христианства. Триумфализм – это естественное состояние христианства. У нас триумф есть, знаете? Христос воскрес, знаете? Это знак триумфа, знак победы. Мы победители, потому что наш глава победил, понимаете? Этим мы хвалимся, этим мы радуемся. А кто этим недоволен, пошел вон. Понимаете, все очень просто. И дальше сказано, и ты благословишь праведника, Господи, как оружием благоволения венчал ты нас. Потому что, почему ты будешь хвалиться Господу? Потому что ты благословляешь всякого праведного, Господи. Праведник, который угодил тебе, стал цельным человеком, он получает благословение от Бога, еще больше. Человек получил первое благословение, стал праведником, он получает еще больше награду, которая не вытекает из его праведности. Понимаете, это очень важно. Потому что люди думают, что там награда только в самом добре. Бог говорит, так чего так мало просите? Вы будете добры, я дам куда больше вам. Я вам дам бессмертную жизнь, которая не вытекает из вашего добра. Я дам вам обожение, я сделаю вас богами, я буду в вас жить, я вас буду венцом, я вас буду прославлять, я вас буду охранять, как сказано. Потому что как оружием, то ты благоволением венчал нас. Венчаешь тем, что твое благоволение окружает нас, как огненный меч окружает рай. Мы входим в рай, и огненный меч продолжает вращаться, но только уже включая нас, оборачиваясь вокруг нас, защищая нас от всякого нападения врага. Вот что говорит нам царь Давид. Чего мы каждый раз слышим с вами внимательно, слушаем, все прекрасно понимаем на первой части. Поможет нам Бог. Всего доброго. Мужик Руэй, это люди, которым нравится проливать кровь. Так. Вот, хорошо, в следующий раз мы с вами будем изучать, Бог даст 37-й, если успеем, 50-й псалом. 37-й, 2-й псалом, 6-й псалом. Кстати, вы сейчас будете на службе, да, на это воскресенье или в другие дни, слушайте внимательно. 1-й псалом, 6-й псалом, да, который мы уже с вами разобрали, и 1-й псалом 1-го часа, который мы тоже с вами разобрали, чтобы наши уроки зря не проходили. Ну давайте помолимся.
Достойнейся по воистину, блажи тебя Богородицу, пресноблаженную и ныне порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, бездыстрение Бога Слово Рушую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
Святейший Владыка нашего, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Аминь.
Спаси вас всех, Бог.
Спасибо.